Добрый день, уважаемые радиослушатели! На волнах радиостанции «Эхо Вологды» проект «Историческая страничка». Программа предназначена для слушателей старше 6 лет. Программа выходит при поддержке Управления информационной политики правительства Вологодской области. И вас приветствую я, ведущая Вероника Садыкова. В начале нашей программы я предлагаю заглянуть в наш календарь.
Календарь Победы.
Ближайшими важными событиями из пролистанных за неделю листов календаря являются даты 4, 5 и 7 февраля 1943 года. 4 февраля закончилось наступление Северной группы войск Северо-Кавказского фронта на Нальчевско-Ставропольском направлении. Наступающие войска вышли на рубеж Новобатайск, Старощербининская, Чепегинская, Усть-Лабинская и соединились с войсками левого крыла Южного фронта. Северо-Кавказская группировка немцев была рассечена на две части. 17-я армия отброшена к низовьям реки Кубань, ну а части 1-й танковой армии с боями отходили на Ростов-на-Дону. Также в этот день началась новороссийская десантная операция Черноморской группы войск Северо-Кавказского фронта совместно с Черноморским флотом. 5 февраля 1943 года началось наступление войск Брянского фронта на Малоархангельском направлении, а также началось наступление войск Воронежского фронта на Курско-Льговском направлении. Войска Юго-Западного фронта вышли на реку Северный Донец, освободив города Изюм и Краматорск. 7 февраля 1943 года войска освободили города Батайск и Азов Ростовской области. В этот же день через Неву прошел первый поезд с продовольствием для блокадного Ленинграда. Вот такими событиями запомнились ближайшие дни. Даты, я напоминаю, это был 1943 год.
Календарь Победы.
Наши земляки-вологжане тоже внесли свой вклад в дело Великой Победы. И этими героями были простые люди, наши близкие, знакомые, соседи. Об этих людях мы вспоминаем в нашей следующей рубрике.
Наш подвиг.
Мой дедушка Тарасенков Николай Иванович родился 13 декабря 1923 года в деревне Малиновка Грязовецкого района. 13-й ребенок в семье. В 1941 году в армию его не призвали, так как на фронт ушли старшие братья. До начала 1943 года работал в колхозе вместе с сестрами. В январе 43-го был призван в армию. С апреля 43-го по сентябрь 44-го воевал в 31-м стрелковом полку 3-го Белорусского фронта. Там он был пулеметчиком. В сентябре 44-го года оказался в 21-й стрелковой бригаде, которая участвовала в освобождении Кёнигсберга. С боями вышли на берег реки Одер в феврале 45-го года. При переправе был тяжело ранен в правую руку и отправлен в госпиталь. В июне 45-го года уволен в запас по ранению. На тот момент ему было всего 22 года. Получил медаль за взятие Кёнигсберга, но она была украдена вместе с документами по пути в госпиталь.
Подвиг.
Ну а сегодня мы поговорим о концентрационных лагерях на примере Салас-Пилса. Что это, лагерь смерти или исправительное заведение? Кому выгодно переписать историю? Обо всем этом мы будем сегодня говорить, конечно же, с нашими гостями в студии. Я их вам сейчас представлю. Бывший узник Салас-Пилского концлагеря, поэт, член Союза писателей России Юрий Иванов и председатель Еврейской национально-культурной автономии Вологодской области Александр Авикторов. Здравствуйте, уважаемые гости.
Добрый день.
Юрий Васильевич, почему вот это все происходит в наше время?
Спасибо, Вероника. Я хочу поблагодарить радиостанцию «Эхо Вологды» за предоставленную возможность пообщаться с вологжанами, жителями города Вологды, которого не без оснований называют культурным центром русского севера. Вероника, мне кажется, что война, вообще говоря, Великая Отечественная закончилась. То есть вроде перестали рваться снаряды, свистеть пули и гибнуть люди. Но война как таковая перешла в другую сферу. Она перешла в сферу экономическую, она перешла в сферу идеологическую. Продолжается до сих пор и временами обостряется до тех же самых снарядов, до тех же самых пуль, которые мы видим на Украине. Кому это выгодно? Это выгодно противникам, вообще говоря, России, тем самым, которые были побеждены в 45-м году, и их потомки сейчас хотят взять реванш. А зачем нужен этот реванш? Вообще говоря, Россия испокон веков несет людям свободу, равенство и братство. А мир, к сожалению, он имеет и другую сторону, такое как властолюбие, такое как желание командовать. Ведь вот яркий пример, выступая, президент Соединенных Штатов Америки, он же уже не скрывает, что Соединенные Штаты Америки имеют право диктовать волю и диктовать демократию и насаждать ее во всех беловежских регионах. Именно поэтому продолжается война. Именно поэтому извращается наша история для того, чтобы унизить нашу страну, для того, чтобы ее ослабить.
Юрий Васильевич, расскажите, пожалуйста, что же это было на самом деле? Какова реальная картина? Ну, начнем с того, как вы попали в Саласпилский лагерь.
Ну, моя история такая. Мы проживали на Псковской области, и моя мама оказывала помощь партизанам. Псковская область была оккупирована в первые дни войны, и мама оказывала помощь партизанам. Но она не совершала героических поступков, это была простая русская женщина, не очень грамотная. Она просто оказывала, ну, носила продовольствие в лес, питание, ну и кое-что там, так сказать, вот выполняла кое-какие поручения. Ну, попала в поле зрения гестапо, ее вызвали в гестапо, там содержали около недели, избивали ее и пытали, где находится отряд. Она этого не сказала. Ну, и после этого нас с мамой направили вот в этот лагерь Саласпилс. И вот сейчас я слышу, некоторые люди говорят, что это был трудовой лагерь, что это был лагерь для воспитания. Да нет, это был лагерь смерти. И я прекрасно помню вот эти моменты. Причем особенно много там было именно еврейских людей и еврейских детей. И вот с той поры вот мы жили как бы одной семьей. У нас не было таких мелких интересов, как, что касается богатства, что касается каких-то личных там приоритетов. Мы жили одной семьей и болели. Я видел, как родители это делали. То есть дети были как бы общие. И матери все относились к любому ребенку как к своему. Вот я помню прекрасно, как Рахиль была еврейская женщина, и у нее была девочка Песя. Я помню, вот Рахиль, что-то ее очень вызывали часто на допросы, видимо, там были какие-то, а потом она не вернулась, ее, видимо, расстреляли. И вот эта девочка, ей было года, наверное, 4, она стояла у дверей, когда открывалась, она все время смотрела и произносила так шепотом: «Мама», она ждала, что мама придет. Мама не пришла. Потом были такие моменты, когда брали кровь у детей. Но сейчас это тоже вульгаризируется немножко. И это ведь делалось тоже с соблюдением конспирации. И так, чтобы не все сразу поняли, что берется кровь и прочее. И вот я помню хорошо, как тоже вот одна еврейская женщина, у нее были связи в охране, и она сказала, вот меня вызвали один раз, взяли кровь, она потом маме сказала, что не отдавай ребенка, потому что кровь берут, а потом дети от этого умирают. И с тех пор вот у меня, да, поскольку было там много детей еврейских, такое вот уважение к этой нации сохраняется, как к такой, ну что ли, нации, которая лучше приспосабливается к жизни, чем многие другие. Хотя я вот когда говорю это, я всегда говорю, что я не националист, я люблю Русь. Я русский человек больше всех, конечно. Но другие нации я уважаю то же самое. Я считаю, что у них тоже есть свои преимущества какие-то, и их надо учитывать и жить в общем в мире, как в одной семье. Брать от одной нации что-то лучшее и другое, и чтобы это общалось. И уж ни в коем случае не подвергать унижениям и презрениям, как это иногда бывает. Я это прекрасно знаю, поскольку я работал в сфере государственной безопасности и старался многим помочь, в том числе и евреям, чтобы освободить их от незаслуженного унижения.
Саласпилс с октября 1941 года существовал, да, и до конца 1944 года, когда уже освобождали Латвию, там практически были уничтожены все архивы, и именно поэтому возникло столько вопросов. Наиболее печальную известность этот лагерь получил как раз из-за содержания в нем малолетних узников, которых затем как раз и стали использовать, вот о чем мы говорили чуть выше, для отбора крови для раненых немецких солдат, вследствие чего дети быстро погибали. Александр Геннадьевич, есть у вас какие-то данные вот все-таки по этому?
Здравствуйте, дорогие земляки. У нас есть собственные как бы архивы и свои как бы документы, которые собраны еврейскими организациями. Сам лагерь Саласпилс, по нашим данным, он вообще строился для того, чтобы вывозить туда евреев из этих стран и уничтожать их. Поэтому говорить сейчас, что это был какой-то трудовой воспитательный лагерь, наверное, тоже очень смешно. А источники у нас какие? Есть ведь результаты допросов фашистских преступников, которые на суде потом давали эти показания и рассказывали конкретно, что происходило вообще на территории Латвии, в частности. Уже в начале 41-го года в Латвию было привезено в начале 50 тысяч евреев, которых привезли в Ригу, расселили их в рижском гетто, и в течение двух дней почти 25 тысяч из них было просто убито. А остальных послали как раз на строительство вот этого лагеря Саласпилс, который был предназначен, два лагеря на самом деле было. Один лагерь был предназначен для военнопленных, а второй лагерь именно для уничтожения евреев. Это потом мы нашли уже применение. А поскольку так получилось, что еврейский вопрос начал очень быстро решаться, и евреев в лагере оказалось не так много на самом деле, потому что до лагеря-то они не дошли. Все, кто этот лагерь построили, это порядка тоже где-то 30 тысяч, они сразу были расстреляны. А потом вот по данным непосредственно допросов, руководители СС бывшего Латвии и начальника полиции, они сами на допросе утверждали, что каждую неделю приходило по несколько эшелонов евреев из Европы, и их просто расстреливали на территории лагеря, то есть они там не содержались. Их или просто закрывали на закрытую территорию, оставляли на морозе без еды, и они умирали в течение нескольких дней, либо просто убивали. И по данным как раз вот этих вот материалов допроса, в Саласпилсе за это время, вот до момента его освобождения, погибло, как минимум, было расстреляно только больше 87 тысяч евреев. В то время, когда латышские сейчас, вот наши так называемые историки, говорят, что там погибло там пара тысяч человек, а что в этом такого, и лагерь якобы был там трудовой, воспитательный. В одном гетто в Рижском погибло больше 25 тысяч евреев, и в Саласпилсе погибло 87 тысяч евреев, как минимум, то есть это 100 с лишним тысяч только одних евреев, я уже не говорю про всех остальных, кто там содержался. А вообще, вот по данным наших еврейских организаций, это больше 300 тысяч на территории Латвии убитыми. Те, которые были замучены, а потом, если почитать, вот, что вытворяли вообще фашисты в этих лагерях, у них ведь были интересные такие хобби, так называемые, в кавычках. Например, начальник лагеря, он очень любил ездить на коне, например, по территории лагеря и охотиться на детей. Он стрелял в них там из различных видов оружия и считалось, что он, в общем, такой молодец, если он с первого раза как бы убивал ребенка. А его заместитель, он дальше же пошел. Он вообще странный был, видимо, маньяк какой-то. Он выскакивал из-за угла с дубинкой и пытался одним ударом размозжить ребенку голову. Если ему это не удавалось, как бы он сильно расстраивался. А с ним, которые были офицеры, у них было развлечение травить овчарками детей. Причем они их сразу, если не разрывали, овчарок оттаскивали, и дети потом в течение там, какого-то времени умирали. То, что там ставились опыты над детьми, факт подтвержденный тоже, тоже есть документы, что им делались инъекции всевозможные, ставились клизмы, вызывая понос, что кровь постоянно и регулярно забиралась. Особенно в первое время. Потом, когда уже поняли, что заключенных взрослых можно использовать на работах на каких-то, их стали использовать. А первое время их просто использовали на бесцельных каких-то трудовых занятиях. Они землю переносили с места на место. В это время у них просто в пользу военных офицеров, раненых немецких, кровь забирали просто и выкачивали, и людей оставляли. А детям вводилась инъекция после этого. Если ребенок ничем не был уже полезен, над ним просто ставились какие-то биологические опыты. Тоже информация пока она закрыта, но я думаю, она когда-то станет открытым.
Я все-таки возвращусь сейчас уже к теме освобождения, уж поскольку эта история тоже очень нам важна. Каким образом, вот помните ли вы, когда вас действительно освободили? И дайте нам точный, пожалуйста, ответ. Рассудите наших историков, которые спорят теперь, кто же освобождал военнопленных? Американцы, китайцы, сейчас уже скоро, не знаю, до инопланетян дойдем.
Ну, раз вы меня, Вероника, в начале передачи назвали поэтом, я действительно член Союза писателей России, так как говорят, назвался Груздем, полезай в кузов, то я поэтическим стихотворением вам и отвечу. «Открылась дверь фашистского барака, и ярким светом солнечного дня увидел я лицо советского солдата, тогда освободившего меня. Нас жизнь несла по кочкам и ухабам, разруха била голодом и мглой, а тот солдат всегда был рядом и вел по жизни за собой. Когда я шел на дуло автомата в горячей точке, не страшась огня, не струсить помогло лицо солдата, тогда освободившего меня. Когда уста молитву шепчут свято, и вижу лик Спасителя Христа, мне вспоминается лицо солдата, тогда освободившего меня. В победу нашу верю свято, впредь одолеем всякого врага. Покуда нас ведет душа солдата, тогда освободившего меня.
Ну что ж, уважаемые радиослушатели, мы завершаем нашу программу. Все-таки хотелось бы мне напомнить о том, что действительно очень многие люди пострадались в концлагерях во время Великой Отечественной войны. Это были, конечно же, большинство, ну так уж получилось, что еврейская тема была очень громкая, очень такая резонансная. Хотя в этих лагерях гибли люди разных национальностей. И греки, и поляки, и русские. Уж у русских сколько там погибло, тоже очень-очень много. И самое главное, помнить и ценить подвиг этих людей, независимо от их национальности. Сегодня у нас в гостях были бывший узник Салспилского концлагеря, поэт, член Союза писателей России Юрий Иванов и председатель Еврейской национально-культурной автономии Вологодской области Александр Викторов. Программу вела я, Вероника Садыкова. На сегодня мы прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.